«Здоровый подход». Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
13:06 на часах. Здравствуйте, у микрофона Катерина Шафиева. Это программа «Здоровый подход». За звукорежиссерским пультом Мария Зуева. И в гостях у нас сегодня Ольга Черепанова, врач-акушер-гинеколог, детский гинеколог клиники «Мать и дитя». Ольга Валерьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, мы поговорим о такой приятной, мне кажется, теме, а тем более уже лето скоро, ну, более-менее тепло уже скоро будет, надеюсь. Мы все на это надеемся. Да. Но вот у нас моя коллега, которая обычно ведет эту программу, Евгения Романова, как раз вот ушла по этой причине от нас, она ушла в декрет, а Ольга Валерьевна пришла сегодня рассказать именно о ведении беременности, о том, как это делать правильно, грамотно и без последствий, я так понимаю, да?
Все правильно.
Вообще, что в себя включает вот не планирование беременности, что это такое, когда начинается, что нужно делать, там все тонкости какие-то, есть ли что-то там такое, чего делать нельзя, что можно, все ли могут планировать беременность или не все?
Я вас поняла. Ну, конечно, планировать беременность необходимо. Ведь с каким состоянием здоровья девушка, женщина подойдет к планируемой беременности, так в дальнейшем будет протекать ее запланированная или незапланированная беременность. У женщин не, как вам сказать, необходимость в обследовании состоит в том, что нужно правильно вести образ жизни, исключить желательно вредные привычки, то есть если курим, то, значит, бросить и, значит,
не потреблять алкоголь,
да.
Естественно.
Также это относится и к мужчинам. Почему-то у нас иногда забывают, да, планируют только женщины, а мужчины как-то у нас стоят в стороне. То есть вредные привычки касаются и мужчин. Вот. В нашей клинике планирование беременности создана даже программа специальная, которая создана для мужчин, так и для женщин. Mm-hmm. То есть у нас совместно пары идут к планируемой беременности. Туда входят консультации узких специалистов, обследование на инфекции, передающиеся половым путем, подбор каких-то, может быть, препаратов, да, которые нужны будут для дальнейшей правильно протекающей беременности. Ну вот, то есть как-то вот мы ведем все это совместно. И считаем, что правильный подход для планирования беременности – это совместный подход мужчины и женщины.
А когда начинается вот начало планирования беременности? То есть, ну, все мы прекрасно знаем, что беременность можно запланировать, а можно и не запланировать, можно уже узнать постфактум. Но здесь мы говорим именно о планируемой. Когда начинать? То есть вот мы решили, и дальше что? Сколько у нас срок?
Вот расскажу на примере своего, да, допустим, опыта. То есть, когда женщина ко мне приходит на прием и говорит, я собираюсь планировать беременность, и я говорю, что примерно за три месяца до планируемой беременности вы должны, допустим, принимать фолиевую кислоту, то есть это тот витамин, который нам необходим для того, чтобы правильно развивался ребеночек, да. Вот, бросить вредные привычки.
Это понятно, да.
Обследование пройти, допустим, поставить прививки, сделать флюорографию, пройти узких специалистов, допустим, стоматолог, эндокринолог, терапевт, ну и так далее. То есть те специалисты, которые нужны женщине, да, по ее диагнозу. Вот. То есть примерно это 3 месяца.
Это женщине, дается. А мужчине?
И мужчине также.
Тоже 3 месяца.
Да.
И он тоже должен принимать какие-то препараты и обходить, обследования проходить какие-то?
Ну, мужчина, значит, если женщина обращается к гинекологу, то мужчину мы направляем к андрологу. То есть в нашем центре есть такой специалист, который занимается проблемой мужского здоровья. И андролог дает тоже комплекс обследований мужчине, то есть инфекции, передающиеся половым путем. Обязательно мужчина у нас дает спермограмму, и на основании этих анализов он дает рекомендации или назначает лечение.
То есть лекарства или там витамины тоже могут назначить, но в зависимости от того, что имеем по факту.
Да, какое состояние здоровья в данный момент у мужчины.
Угу. Ну, хорошо, ну, то есть через 3 месяца мы можем начать планировать, или что дальше вот происходит? Ну, через 3 месяца мы снова приходим на прием, и что дальше?
мы смотрим, да, то есть прошли обследование, если у нас ничего не выявлено, слава богу, да, то есть пара здоровая, все, то мы говорим, да, вы можете начинать планировать беременность. Все. И говорим, что мы вас ждем с положительным тестом на беременность.
А, то есть вот так?
Да.
То есть ничего другого, еще какой-то там спецподготовки не нужен? То есть
ну, эту спецподготовку
проходить.
Мы, вот когда они подошли, первый раз пришли на прием, то есть мы пообследовали все, и мы уже план какой-то им расписали, да, допустим, это же, например, прием фолиевой кислоты. И если пара вообще здорова, то дополнительно каких-то лишних препаратов не надо пить. То есть достаточно комплекс витаминов, которые содержат фолиевую кислоту. А если, естественно, у женщины есть какое-то экстрагенитальное заболевание, то есть она состоит на учете у кого-то из узких специалистов, то, конечно, правильнее будет, если даст заключение узкий специалист и даст рекомендации для подготовки дальнейшей беременности. Ну, допустим, если у нее терапевтическое заболевание, то есть терапевт должен сделать какой-то свой диагноз и сделать заключение, да, рекомендации, что она должна там.
Ну, там уже от заболевания зависит, там
конечно,
уже и будем
индивидуально
лечить. Все. Вот смотрите, вы сказали бросить там вредные привычки. А ладно, бог с ними, с этими вредными привычками, но у нас вот жизнь такая, да, вот слишком быстрая у людей. Женщины же в основном, они работают тоже в том числе. А экологическая у нас такая обстановка не везде хорошая, да, это зависит тоже от района города, еще и от места работы. Человек, и женщины, и мужчины. Здесь что-то они как-то должны себя обезопасить? То есть женщина должна уйти с работы или там меньше как-то работать в сутках?
Ну, у нас сейчас не коммунизм, поэтому сказать, что вот женщина, знаете, у вас вредные факторы на работе, и вы должны уволиться с работы из-за этого. Ну, конечно, мы даем, допустим, рекомендации, да, допустим, если женщина работает на каком-нибудь химическом предприятии, да,
ну,
конечно,
да, вот такие
контакты,
вещи, конечно,
да, с химическими веществами вам не рекомендуется уже в планировании беременности, но это же только рекомендации, поэтому женщина сама решает, нужно продолжать работу или нет. Но когда она забеременеет, естественно, любой специалист, врач, акушер-гинеколог, неважно, где она наблюдается, то есть в центре, да, в платном или в бесплатной женской консультации, дается справка на легкий труд. То есть и там уже работодатель решает, куда ее перевести, чтобы не было контактов с какими-то вредными факторами.
Ну, это что касается планирования беременности. Ну, хорошо, но, насколько я знаю, ваша клиника ведет еще в том числе. То есть не просто вы там запланировали, все, вот идите там куда-нибудь в другое место. То есть вы еще и ведете беременность до, я так понимаю, до родов.
Да? Все правильно, да. Мы ведем, у нас есть такая программа по ведению беременности. Ведем его с любого триместра, берем женщин.
То есть можно прийти к вам уже будучи беременной, да?
Конечно, то есть с первого, со второго, с третьего до конца беременности, то есть до родов мы ведем. И после родов, конечно, тоже принимаем. То есть не то, что вот там родила, и все, и она от нас ушла. То есть мы стараемся вести ее и после родов. Но программа, конечно, ведения беременности рассчитана до родов. То есть заключается там уже по желанию женщины.
А что включает в себя программа? Расскажите подробнее просто. Вот, ну, хорошо, программа и программа. А что в ней такого? Вот?
Значит, программа ведения беременности у нас включает ведение специалистов, врачей, акушеров, гинекологов, УЗИ экспертного класса, все лабораторные анализы. Мы обладаем, у нас широкий спектр лабораторной диагностики, которая включает в себя и стандартные анализы, которые в бесплатных клиниках, да, по приказу 572-му. Также мы возможностью обладаем расширенной какую-то сделать диагностику. Также у нас диагностика генетических заболеваний ребенка. Это первая приска, ну, как везде, во всех клиниках у нас в России. Также у нас можно сделать более точный диагноз, точное обследование, это НИП-тест.
А что он дает посмотреть, так скажем? То есть я понимаю, что это такое генетические заболевания, да, очень часто встречаешь такие случаи, когда женщине приходится отказываться от ребенка, потому что он может вообще не родиться здоровым или вообще не родиться живым именно из-за генетической какой-то проблемы. То есть я так понимаю, у вас в клинике можно обследоваться и выявить все эти вещи, и, может быть, что-то сделать.
Да,
как-то.
То есть у нас, как и во всех стандартах, значит, Российской Федерации, во всех клиниках, мы обследуемся по приказу 572, я уже сказала, это первый скрининг, и если этот скрининг какой-то сомнительный, да, то мы можем предложить нашим женщинам более точный, который 98% примерно, тест, генетический НИП-тест. Это неинвазивный пренатальный тест, уникальная методика определения нарушения числа хромосом плода по крови матери. То есть в крови матери находит хромосом плода, ну, так. Такой более такой тонкий тест, да, и диагностика уже идет более точная. То есть если там процент выходит 60%, то здесь 90-98%. Кому показан тест, это я уже вот выше сказала, что кому, значит, первая приступка сомнительная, или женщины старше 35 лет. То есть мы всем рекомендуем, кто старше 35 лет, пройти этот тест.
Ну, на всякий случай.
На всякий случай, да. Ну, нюанс только в том, конечно, что цена у него не совсем дешевая, но когда стоит, да, когда стоит вопрос все-таки более точно, да, какой у нас там ребеночек, то я думаю, в принципе, можно его пройти.
Ну, 98% да. Это не 60. Здесь
это не 60.
Можно согласиться, потому что ты уже точно будешь знать, все ли хорошо или что-то нужно делать. А бывают часто случаи, вот, когда действительно приходится делать вот такой вот тест, как вы говорите, и уже вот когда вы ведете беременность, выясняется что-то такое, что нужно быстро поправить, если ничего не делать, то ребенок может там либо родиться нездоровым, либо вообще не родиться.
Ну, слава богу, у нас это не часто, да, то есть это редкие случаи, и всегда это, конечно, у нас в клинике мы все насчет этого очень все переживаем все. Ну, было несколько случаев, да, ну, подтвердили. Потом мы отправляем на инвазивную диагностику. У нас есть консультация генетика, то есть мы консультируемся с генетиком, мы созываем консилиум. Консилиум – это когда несколько узких специалистов, да, главный врач и генетик, и, значит, решаем вопрос, что дальше делать. То есть вырабатываем план действий, да, по дальнейшему введению беременности.
Ну, потому что это сложнее же, чем со здоровой женщиной.
Конечно, да. Вот, и потом, значит, мы по этому плану дальше решаем, что делать. То есть вынашивать дальше женщину беременность или все-таки прерывать ее.
Ну, я надеюсь, там все обошлось.
Да, слава богу.
Ну и хорошо. А вот смотрите, мы уже говорили о том, что там вредные и невредные привычки, вредные и невредные производства. А есть какие-то вот ограничения, связанные вот, ну, с твоей, так скажем, жизнью? То есть лишний вес вообще мешает, не мешает планировать или вынашивать, да, беременность тоже? Или не как раз не лишний вес, а недобор веса. Очень часто вот сталкиваются с этим девушки очень худенькие.
Ну, то есть мы возвращаемся к вопросу о планировании.
Даже,
да? Да,
во-первых, сначала о планировании, а потом уже о вынашивании, да, в том
числе. Ну, вот когда, значит, у нас идет планирование беременности, мы отправляем к узким специалистам, допустим. Если у нас лишний вес, то, значит, мы отправляем к эндокринологу. Угу. То есть все какие-то эндокринные заболевания, ожирение, сахарный диабет, то есть заболевание щитовидной железы, у нас консультирует эндокринолог и уже подготавливает к дальнейшей беременности. Если у нас женщина встает на учет уже, ну вот, допустим, пришла она у нас с улицы, допустим.
Ну,
да?
Условно.
Да, условно.
На втором, там,
и
на
вот
третьем.
Мы выставляем диагноз, я вижу, да, что, допустим, у нее лишний вес. То есть я ставлю ожирение и отправляю к нашему, опять же, эндокринологу. Вот. И она расписывает, допустим, какую-то диету, допустим, с нежными углеводами. Вот. Контроль глюкозы, это если беременная. Если девушка планирует беременность, то расписывает тоже диету, смотрит ее липидный спектр, да, сахар смотрит, и тоже выставляет диагноз и индивидуально назначает ей какие-то обследования и лечения.
А если вот с маленьким весом приходит?
Если
потому
с маленьким
что даже,
весом...
даже донорами иногда люди не могут быть, потому что вес ниже 50, они не берут уже в доноры.
Ну, рекомендуем, конечно, повысить вес. Ну, надо разобраться, почему у нее низкий вес, да. Может, у нее повышен обмен веществ, может, у нее с щитовидной железой что-то не в порядке. Поэтому это надо разбираться, проходить обследование и индивидуально. Тут же тоже индивидуально, почему низкий вес.
То есть не просто худенькая, потому что я знаю девушек, которые там вроде бы хотели бы набрать, но вот физически они не могут это сделать, потому что ну вот так вот получается. И они даже донорами не смогут стать, потому что вес ниже 50, и сразу донорская служба, нет, вам самим надо.
Ну, это индивидуально, еще раз говорю. То есть у каждой, ну, в основном, конечно, может быть, да, это повышенный обмен веществ, думаю, быстро все усваивается, но все равно нужно разбираться с эндокринологом совместно.
А вот когда уже вы ведете беременность, ну, все нормально прошла женщина, все обследования, уже растет ребенок внутри нее, и нет никаких там патологии, еще чего-то, то есть здесь все хорошо. А дальше вот встает вопрос как раз о физических нагрузках. Многие мамы потом жалуются, что после беременности набирают большой вес, вроде как во время беременности особо физические нагрузки нельзя, кто-то говорит, наоборот, можно и даже нужно. Ваше вот какое мнение как специалиста уже?
Во время беременности да. Какие физические нагрузки?
Да, и когда, то есть там в начале, в середине, в конце, что можно, а что уже нельзя?
Ну, обычно мы рекомендуем физические нагрузки после 12 недель. То есть первый триместр, он такой как чуть-чуть у нас настороженный. И в нашей, конечно, клинике больше наблюдаются беременные какие-то боли с отягощенным анамнезом. Угу. Вот. И поэтому до 12 мы рекомендуем, конечно, физический покой. А после 12 недель, то есть когда первый триместр прошел, то есть мы уже как-то вздохнули. И если нет противопоказаний, то есть угрозы, вот, или по каким-то соматическим заболеваниям все хорошо, да, нет противопоказаний, то мы, да, рекомендуем обязательно, обязательно физические нагрузки. Обязательно, потому что если женщина не двигается, то есть это застойное явление во всем организме, выше, повышенный риск тромбообразования, потому что у женщины во время беременности кровь физиологически более густая. Поэтому движение мы рекомендуем, то есть ну, легкая, да, физическая нагрузка.
Что
то
можно-то?
Плавание хорошо, очень хорошо. Потому что нет нагрузки на позвоночник, на суставы, на вены нижних конечностей, потому что нагрузка идет во время беременности и так физиологическая. Дальше. Пилатес, йогу, пожалуйста. То есть у нас очень сейчас много центров, которые этим занимаются, специализированные.
Ну, то есть такие, не там, штангу поднимать.
Конечно, не штанга, не бег, не поездки на велосипедах.
То есть лучше вот не нагружать, так скажем, коленные суставы, потому что идет еще
позвоночник, коленные суставы, да.
А до какого времени можно вот там плавать, йога и так далее, ну, без фанатизма?
Вот, да, ну, практически, не сказать, что там до 40 недель, но до 36 недель, пожалуйста.
То есть там нет каких-то противопоказаний? Ну, если нет каких-то осложнений, естественно.
Естественно, да. То есть нет противопоказаний. Это ключевое слово. То есть если есть противопоказания, то, естественно, нет.
А есть еще какие-то ограничения вот для женщины, будучи вот она беременная? Ну, там понятно. А вот особенно по части медикаментов, которые вот бывают такое, что нельзя, естественно, там принимать обезболивающие, насколько я понимаю. Да, а какие-то еще медикаменты, скорее всего, нельзя принимать, которые, с чем они связаны?
Ну, как врач, я должна сказать, никакого самолечения.
То есть
если вам подружка посоветовала, вот знаю, мне гинеколог мой посоветовал, давай тоже, вот это очень любимо, да, всеми. Значит, никакого самолечения. То есть всегда препараты назначаются только вашим лечащим врачом. И если вам что-то непонятно, вы можете подойти к своему лечащему врачу, я думаю, в любом, да, неважно, где вы наблюдаетесь, в платной клинике или бесплатной, и врач вам обязан объяснить назначение препаратов, которые вам он назначил. Не стесняясь, можно это спросить. Почему вы мне назначили вот этот препарат или вот этот препарат? Вот. Обезболивающие, конечно, не рекомендуются во время беременности. Но если есть какие-то вот НПВС, вот иногда можно беременным, но в определенный триместр. То есть в первом триместре, мы, скажу так вот в общем, в первом триместре максимально нужно ограничить какие-то препараты, да, потому что идет закладка всех органов у ребеночка, формирование плаценты, поэтому лишнее внедрение каких-то препаратов, оно запрещено. Но с учетом того, что если у нас на чаше весов за и против, да, есть какое-то вот, допустим, осложнение, ну, заболел тяжелого ОРВИ с осложнением, там, пневмония, еще что-то, то, конечно, антибиотики мы назначим и в первом триместре, потому что у нас на чаше весов стоит здоровье женщин, да, ее какие-то осложнения, вплоть до летального исхода, конечно, мы не будем тут народными средствами пользоваться. Вот. А так, конечно...
То есть без самолечения без и только к врачу?
Только к врачу и только по показаниям. То есть врач, он всегда знает, какие препараты вам можно, какие нельзя.
Да.
Естественно, объяснить.
И никаких там бабушек, дедушек, советов и так далее.
И еще хочу сказать, что один препарат может кому-то помочь, да, другому он может не помочь и навредить, это очень важно. Поэтому не надо слушать, вот мне это помогло, и вот давай тоже пей.
Это как устойчивость к антибиотикам.
Конечно.
А у кого-то есть, а у кого-то ее нет. У кого-то она минимальная, у кого-то максимальная. И тут ты никогда в жизни не поймешь, если даже анализы только показывают,
да,
это все.
Да.
А вот есть ли ограничения, что касается там еды, питья и так далее? Ну, понятно, алкоголь нельзя, это мы уже выяснили. А вот еды и там чай, кофе, напитки какие-то, и что есть можно, что нельзя? Что хорошо, советуют и не советуют, скорее так.
Начну с общего. Значит, да. Можно... Беременность – это у нас не заболевание, это физиологическое состояние женщины.
Ну,
поэтому кушать можно,
естественно,
но стараться правильное питание, натуральные продукты, правильное питание. То есть газировка, чипсы, да, консерванты, естественно, это нездоровое питание, поэтому это противопоказано. Острое, соленое, копченое, то есть минимально жареное, противопоказано. А так, значит, пожалуйста, все что угодно, то есть мясо, рыба, все, значит, крупы, овощи, фрукты.
Ягоды тоже можно выбрать.
Естественно, ягоды. Но, опять же, подходим все индивидуально, если женщина аллергична.
Ну, тут понятно.
Да, ягоды, допустим, на красное, ягоды красные противопоказаны. Не аллергично, но почему бы не съесть там немножко клубники, и все без фанатизма. То есть не надо съедать 3 килограмма мандарин, 5 килограмм, значит, клубники. Вот, то есть горстка клубники, мандаринка, 3, ничего страшного.
Много же историй существует, что женщина там хочет, я не знаю, селедку с мороженым. Ну вот вы говорите, что там не особо не рекомендуются вот консервированные продукты и так далее. Я много раз слышала, что там хочу там соленых огурцов с повидлом.
Ну,
вот как-то так.
Ну, у меня были случаи, когда я ели селедку с огурцом, после этого больше селедки с огурцом не хотелось.
А, то есть.
То есть было такое нарушение пищеварения, что это хватило надолго. Ну, я на своем вот редко встречаю такое, что вот там огурец с селедкой, там молоко, не знаю, там тоже с селедкой. Это редко бывает, вот какие-то прихоти, это все-таки больше в анекдотах, я считаю.
Ну вот кто-то часто говорит, что хочется вот именно солененького, именно вот как консервированных огурцов, там помидор, вот эти вот консерванты хочется.
Соленое в небольших количествах можно, нельзя маринованное, то есть это как консервант. Вот. А соленую капусту, ну все соленые огурцы, помидоры в небольшом количестве, если это не противопоказано, да, то есть по соматическим заболеваниям каким-то, то есть женщина здорова, то почему бы нет, ну охота ей огурец соленый пусть ест. Ничего страшного, от одного огурца не станет. Если у нее нет отеков, естественно, там белка, или у нее заболевание почек, или нет у нее артериальной гипертензии.
То есть из-за этого еще тоже могут быть ограничения,
да, есть,
по еде и,
да,
там, напиткам,
да,
и так далее.
Все индивидуально.
Угу. А так, в принципе, ничего уже такого сверхъестественного нет. Потому что когда вот рождается ребеночек, там очень сильные ограничения у женщины, вот, что касается употребляемой еды и напитков. Там много чего нельзя.
Ну,
девчонки
там, да,
тяжело переживают этот период, я,
ну,
знаю.
Ну, опять же, если ты себя приучаешь за время беременности к правильному питанию, то после родов также продолжаем правильно питаться, и все будет хорошо.
Угу. Это если приучил, конечно.
Ну, надо работать с пациентами, рассказывать им. То есть, когда женщина у нас приходит на прием, мы стараемся рассказать, вот, как правильно питаться.
Ну, так, чтобы
начинаем медленно,
да,
работать.
Чтобы ей не приходилось стресс для организма тоже испытывать, бросая там свои любимые продукты и переходя там на курицу.
Ну да. То есть проблема вот бывает иногда с вегетарианством.
Ага.
Вот женщина приходит и говорит, что я вегетарианка, и вот мясо я не ем. Хотя у нас что, строительный белок, это важно для ребеночка, потому что строительный ребенок, который развивается, это белковая пища, да, строительный белок для развития ребенка нужен. И у них, конечно, возникают чуть-чуть эти проблемы, но они из вегетарианства потихоньку все равно переходят.
Ну, потому что это уже не ради себя ты,
да,
делаешь.
Не ради, и организм требует уже. Просто вот у меня были пациентки, которые говорят, ну вот уже все, я хочу есть мясо, не могу уже. То есть организм сам уже все равно требует чего-то, да?
13:30 на часах. Сейчас у нас федеральные новости. После этого вернемся.
Здоровый подход.
Продолжаем «Здоровый подход». У микрофона Катерина Шафиева. А в гостях у нас все так же Ольга Черепанова, врач-акушер-гинеколог, детский гинеколог клиники «Мать и дитя». Говорим мы о планировании беременности, точнее уже о ведении беременности. Ольга Валерьевна, вы можете шуршать бумажками, если хотите. Вы же уже живой человек. Давайте перейдем, так как все-таки мы с вами общаемся как с представителем клиники «Мать и дитя», и прекрасно понимаем, что все равно здесь спектр услуг и возможностей для женщины больше. И вы говорили вот о экспертном, как правильно?
Экспертном
ведении беременности. Вот вы уже говорили о ведении беременности. Чем отличается экспертное, видимо? Есть какая-то существенная разница?
Я хочу сказать, для кого, да?
Угу,
нужно экспертное ведение беременности. Это для групп женщин с резус конфликтом.
То есть у нее один резус фактор, у него другой.
Другой,
понятно?
Да. У женщин с рубцами на матке, угу, то есть после консервативной миомектомии, допустим, после кесарево сечения, да, предыдущего. У женщин с экстрагенитальными заболеваниями, ну то есть сахарный диабет. Ага. Заболевания почек, сердечно-сосудистые заболевания, щитовидная железа и так далее, то есть какие-то вот системные заболевания. Все это отягощенный тяжелый анамнез, который обязательно нуждается в введении экспертного класса.
Угу.
Дальше, туда же входит в группу, это такой есть у нас термин, синдром привычного невынашивания. То есть это когда в анамнезе у женщины прерывание беременности по каким-то причинам непонятным, 2 и больше, до 20 недель. То есть вот идет угу. прерывание. Да?
То есть мы ставим... То есть самопроизвольное.
Самопроизвольное. Угу. И мы выставляем такой диагноз, синдром привычного невынашивания. То есть это уже звонок, это уже введение экспертного класса должно быть в дальнейшем беременности. То есть более пристальное, да, к женщине это какое-то внимание, более какое-то, может быть, углубленное анализы, да, консультации расширенных специалистов.
Потому что причину вот такую надо выяснить.
То есть надо выяснить. Или выяснили происходит уже, и там тоже понятно, тоже что какой-то отягощенный анамнез, да, и аккуратно, да, следить надо. Дальше. И также есть у нас заболевание, это генетическая тромбофилия и антифосфолипидный синдром.
Угу.
Вот. Это тоже те беременные, которые нуждаются в введении экспертного класса.
Коротко объясните, что это за заболевание. Я поняла, слушатели могут не понять.
Значит, генетическая тромбофилия – это изменение генов гемостаза, которое приводит к повышенному тромбообразованию.
Угу.
Причем эти гены включаются активно, когда женщина забеременеет. То есть она может жить всю жизнь и не знать, что у нее такая генная мутация, но когда она забеременеет, там происходит щелчок, да, и это все как каскад начинает нарастать.
Угу.
Ну, вот. Антифосфолипидный синдром – это образование антител в организме женщины против плода. Ну, так я утрирую.
Ну, да? Они воспринимают плод как враждебный.
Да, как враждебный. И тоже это важно, значит, правильно подготовить беременную женщину, вернее, да, когда угу. у нее есть, допустим, выставлен диагноз антифосфолипидный синдром, и более как бы ввести ее пристально с этим диагнозом. Туда же введение экспертного класса входит обязательно, хочу акцентировать, да. это УЗИ экспертного класса. То есть есть аппараты, которые более точные, называют УЗИ, аппараты экспертного класса.
Они
более точные,
точнее,
более современные.
Картинку или данные, или все вместе?
И картинку, и данные. То есть там возможности у аппарата более как бы расширены.
Угу.
Вот. Обязательно надо УЗИ, вот в таких беременных должно быть УЗИ на аппаратах экспертного класса. У нас в центре, естественно, конечно, стоит такой аппарат.
Ну, понятно, если вот. У вас есть возможность
да, экспертно
вести.
Да, у нас есть возможность это сделать. То есть у нас делается с 20 недель доплер мы можем делать.
Это что?
На ранних сроках. Это смотрят сосуды пациента, сосуды пуповины.
А, даже так?
Потому что у некоторых заболеваний, допустим, резус конфликт,
угу.
мы контролируем как раз по сосудам. Дальше состояние плода внутриутробно, и решаем, нужно, допустим, переливание, не нужно переливание по угу. сосудам плода. Это делается на... смотрится доплер.
Так.
И мы это вот можем это все сделать.
Угу. А вообще, как часто УЗИ можно или нельзя делать? Вот, ну, за весь срок беременности? То есть вот начало там... Ну, на какой неделе обычно? На третьей ведь обнаруживают, да, что девушка беременна. До 36-й, до 40-й. Вот за это время сколько раз можно, ну, сделать?
Хочу сказать такую фразу. УЗИ, значит, по стандартам у нас идет 4 УЗИ.
Угу.
УЗИ первый триместр, 12 недель. УЗИ у нас в 16 недель мы смотрим цервикометрию, то есть длину шейки. Ну, это скрининг на угрозу. Третий УЗИ это в 20 недель. Это считается второй скрининг, когда смотрится полностью развитие ребеночка, угу, как сформировались его органы. И третий у нас УЗИ идет с доплером в 30-31 неделю. Это смотрится, как развивается ребеночек уже, то есть не отстает ли в весе, в объемах, смотрятся околоплодные воды, смотрится плацента.
Это уже почти под
конец. Да,
то
есть
уж,
когда протекает беременность, то есть на каком сроке его разрешать. То есть мы угу, до 40, да, то есть спокойно все это. Или, значит, что-то там происходит не так, и нужно что-то помочь ребеночку, да, в развитии. То есть, но, хочу сказать, все УЗИ лишние, да, это все по показаниям. То есть если вам доктор
если
говорит...
Если не 4, их 6?
6, 7, 8... И вам назначил доктор, значит, доктор назначил не просто так. То есть у вас есть показания. То есть, опять же, вернемся, допустим, к резус-конфликту. Они должны делать УЗИ, вот эту доплерометрию, каждые 2-3 недели контролировать. И тут без вопросов, потому что решается очень серьезный вопрос состояния внутриутробного ребенка, плода. Вот. Поэтому все индивидуально по показаниям.
Угу. То есть нет такого, что вот лишнее облучение, да? Тут нет ничего
нет
сверхъестественного?
Нет такого лишнего, то есть если угу, это назначил доктор. Если женщина желает, то по желанию, ну, мы тоже не можем сказать «не делайте», то есть это ее желание. Вот. А так, значит, по стандартам, если все хорошо, то 4 УЗИ, и, в принципе, доктор не назначит больше.
Если все хорошо.
Если все хорошо, да. Если назначает, значит, это не просто так.
Угу. Хорошо, продолжим. Отвлекла я вас с этим УЗИ. Про экспертное ведение беременности выяснили, кто обычно поступает. То есть это все равно сложные случаи какие-то определенные.
Ну, это я сказала, что кто точно должен нуждаться uh-huh, в введении экспертного класса. Конечно, в принципе, у нас вообще введение в нашем центре беременности, это у нас все равно экспертный класс, потому uh-huh, что мы каждой беременной относимся, ну, как к индивидуальному пациенту.
Ну, понятно.
То есть у нас uh-huh, мы общаемся в любое, как говорится, время суток, доступность докторов, можем создать консилиум, которого вы же сказала, да? То есть это собирается группа врачей, при каких-то угу, тяжелых случаях, и мы решаем совместно вопросы, да, как дальше вести беременность, какие назначить ей обследования, какое назначить лечение. Если требуются какие-то высокотехнологические там внедрения, там,
вмешательства
для, да, для помощи внутриутробного ребенка, то мы тоже, значит, совместно с московскими коллегами собираем тоже консилиум. Да, ну, компания «Мать и дитя».
Нет, я знаю, но московские, я имею в виду, вы да, все равно вроде в Перми работаете.
У нас есть возможность, то есть у нас, мы каждую неделю общаемся, значит, с московскими коллегами, с главврачом всех клиник, и можем создать совместный консилиум с генетиком, главным, допустим, клиники «Мать и дитя», там, и с любыми другими специалистами, если мы, допустим, да, тут как-то не можем решить этот вопрос. Вот. То есть у нас консилиум и внутри клиники, да, да, и, может быть, по всей группе компании «Мать и дитя», со всей страны, где есть клиники, в Уфе, допустим, в Москве,
то есть вы можете
Самаре, да,
при желании связаться вообще со всеми,
со
устроить
всеми,
очень большое консилиум.
Со всеми, да. И нам коллеги помогут решить наши вопросы.
Угу. А что еще включает в себя вот экспертное ведение? Ну, понятно, что более там уточненные какие-то вещи, более узкие специалисты, потому что случаи могут быть совсем, да, сложные и, не дай бог, какие-нибудь опасные. А что-то еще оно включает в себя, помимо, да, вот обычного введения, ну, обычной там беременности без осложнений, без каких-то вопросов?
Ну, у нас более расширенные, как я повторюсь, тоже обследования, допустим, лабораторные. То есть мы
анализы
включаем, да, анализы. Угу. То есть мы себе можем позволить более расширенный спектр анализов на инфекции.
Угу.
То есть существуют инфекции, которые могут проникать через плаценту ребеночка. Это, допустим, токсоплазмоз, который обследуется у всех. Есть еще листериоз, листерий. То есть мы на него тоже берем вначале при поступлении на учет. Вот. В дальнейшем также у нас проводятся тесты на преждевременные роды. Мы проводим в 24-28 недель. Этот тест показывает ну, не 100%, но риск, да, вероятность большая, что в течение месяца может наступить преждевременные роды. Это все идет у нас в скрининге. Поэтому если у нас, мы проводим всем это, и если, не дай бог, что-то у нас там положительно, то мы более уже пристально, да, проводим какие-то диагностику, профилактику, да, какими-то препаратами, чтобы это не наступило.
А вот мы уже поговорили о ведении беременности, о экспертном ведении беременности, даже уже о планировании. А рожать-то у вас можно?
К сожалению, у нас нет роддома, причем все беременные, которые у нас состоят на учете, спрашивают.
Я полагаю, что они задают точно такой же вопрос, как я сейчас, потому что это такое пристальное внимание на всех вообще этапах. Вот тебя взяли и там вот маленькую там... как.
И они не хотят с нами расставаться.
О чем речь?
У нас, к сожалению, нет пока роддома, поэтому вот мы только ограничиваемся ведением беременности.
Но какие еще вот услуги? Ну, если родить, то у вас нельзя, помимо...
У нас, значит... Услуга какая? И дневной стационар у нас есть.
А, то есть можно полежать.
Да. Ну, у нас дневной стационар подразумевает не лежать, конечно. Угу. Женщина приходит, в течение дня находится, допустим, капельницы, какие-то манипуляции, и уходит домой. Это дневной стационар. Если возникает вопрос о круглосуточном, конечно, мы переводим в любые стационары города по показаниям на круглосуточную госпитализацию. То есть мы работаем со стационарами,
то есть у вас связь контакт есть. Контакт есть, связь
конечно.
Есть, это тоже хорошо, да. Здорово.
Да. И по показаниям, то есть мы отправляем и рожать, то есть перинатальный центр или городской, или областной. То есть все плотно мы работаем с другими специалистами.
То есть все-таки А как вот после родов, вот коротко, немножко у нас совсем времени. Хорошо, вот ну, меня направили, я родила, а дальше вы, я так понимаю, еще помогаете после родов.
Ну, это уже по желанию женщины, потому что это в отдельную программу у нас не входит, как бы введение беременности после родов. Ну, конечно, если женщина придет, мы будем наблюдать ее и после родов.
Там тоже какие-то анализы проходят она.
И... Обычно в течение месяца женщина должна появиться, значит, на осмотр, как акушеру-гинекологу. Через 2 месяца на осмотр на кресле. И там дальше уже
там по показаниям, как говорится, там либо витамины, что-то, может, придется назначать, что-то не назначать, и давать уже рекомендации.
Да, все правильно.
Ну что ж, у нас... К сожалению, закончилось время. Еще, конечно, много вопросов, но я думаю, вы еще придете к нам в эфир, подробнее расскажете уже, там, может быть, о стационаре как раз, и какие-то другие специалисты придут, как раз генетики, может быть, придут, расскажут поподробнее уже, как у них там все это обстоит. Вот, 13:46 на часах. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Ольга Валерьевна. И я думаю, еще увидимся.
Спасибо.